Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Сафронии, патриархе Иерусалимском. Далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». Сотница четвертая. Христианин умудряется сими тремя путями — заповедями, догматами и верою. Заповеди отрешают ум от страстей, догматы вводят его в познание сущего, а вера — в созерцание Святой Троицы. Иные из подвижников отгоняют только страстные помыслы, а другие отсекают и самые страсти. Отгоняются страстные помыслы или псалмопением, или молитвою, или богомыслием, или иным каким уместным занятием. Отсекаются же страсти презрением тех вещей, к которым кто страстен. Страстны бываем мы к женщине, к имению, к славе и прочее. До равнодушия и презрения к женщине можно дойти, если кто по отречению от мира нудиться будет как должно, иссушать тело воздержанием. К имению, если он убедит помысел свой быть довольным тем, что есть. К славе, если возлюбит тайное творение добродетели, являемое Богу единому. Так и в отношении к прочим страстям. Кто же презирает все сие, тот не доходит никогда до неприязни какой-либо. Отрекшийся от вещей мирских, как то жены, имение и прочее, соделал монахом человека внешнего, а еще не внутреннего. Отрешившийся же от страстных помыслов, соделал таковым и внутреннего человека, то есть ум. Внешнего человека легко сделать монахом, если только захотеть, но немал подвиг сделать монахом внутреннего человека. Кто же вроде сем есть всецело освободившийся от страстных помыслов и сподобившийся достигнуть чистой и от всего отрешенной молитвы, что и есть признак внутреннего монаха? Много страстей кроется в душах наших, обнаруживаются же они, когда появляются предметы их. Может иной не возмущаться страстями в отсутствие предметов их, достигши малой части бесстрастия, но едва появятся предметы, страсти тотчас начинают влечь ум. В отсутствие предмета страсти не почитай себя имеющим совершенное бесстрастие, но когда и предмет появится, а ты останешься не тронут ни им, ни и после воспоминанием о нем, тогда знай, что ты вступил в пределы ее. Однако ж и тогда не будь беспечен, ибо хотя долговременная добродетель умерщвляет страсти, но если понебрежешь о ней, то они опять возбудятся. Любящий Христа без сомнения и подражает Ему по возможности. Христос же не переставал благотворить людям, встречая неблагодарность и поносим, будучи долготерпел, будучи от них бием и убиваем, претерпел то, никому отнюдь не вменяя зла. Сии три действия — суть дела любви к ближнему, без которых говорящий, что любит Христа или что получит царствие Его, обманывает себя. Ибо Господь сказал: «Не всяк глаголей ми «Господи, Господи» внидит в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего». И опять: «Любяй мя, и заповеди Моя соблюдет», и прочее. Вся цель заповедей Спасителя та, чтобы освободить ум от невоздержания и ненависти и возвести его в любовь к нему и ближнему, от которой рождается свет святого деятельного ведения.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский. Святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский, родился в Дамаске. С юных лет он отличался благочестием и любовью к наукам. Особенно он преуспел в философии, за что его стали называть премудрым. Но будущий святитель искал высшей мудрости в монастырях, в беседах с пустыножителями. Он прибыл в Иерусалим, в обитель святого Феодосия, и там сблизился с иеромонахом Иоанном Мосхом. Он стал его духовным сыном и отдался ему в послушание. Праведники вместе путешествовали по монастырям, записывали жития и поучения подвязавшихся в них. Из этих записей позже составилась их знаменитая книга «Лимонарь» или «Лук духовный», которую высоко оценил VII Вселенский собор. Спасаясь от опустошительных набегов персов, святые Иоанн и Сафроний оставили Палестину и удалились в Антиохию, а оттуда в Египет. В Египте святой Сафроний тяжко занемог. В то время он и решил стать монахом и принял постриг от преподобного Иоанна Мосха. После выздоровления святого Сафрония они оба решили остаться в Александрии. Там их с любовью принял святой патриарх Иоанн Милостивый, которому они оказали большую помощь в борьбе против монофилитов. В Александрии у святого Сафрония заболели глаза, и он прибегнул с молитвой и верой к святым бессребреникам Киру и Иоанну, и в церкви, посвященной им, получил исцеление. В благодарность святой Сафроний написал житие святых целителей бессребреников. Когда варвары стали угрожать Александрии, святой патриарх Иоанн в сопровождении святых Сафрония и Иоанна направился в Константинополь, но по дороге умер. Святые Иоанн и Сафроний с 11 другими монахами отправились в Рим. В Риме преподобный Иоанн скончался. Тело его было перевезено святым Сафронием в Иерусалим и похоронено в обители святого Феодосия. В 628 году из персидского плена вернулся иерусалимский патриарх Захария. После его смерти в течение 2 лет патриарший престол занимал святой Модест, а по кончине святителя Модеста патриархом был избран святой Сафроний. Святитель Сафроний много потрудился на благо Иерусалимской церкви, как ее предстоятель. В конце жизни святитель Сафроний со своей паствой пережил 2-летнюю осаду Иерусалима магометанами. Изнуренные голодом христиане согласились, наконец, открыть городские ворота с условием, что противник пощадит святыни. Однако это условие не было выполнено, и святой патриарх Сафроний умер в глубокой скорби об осквернении христианских святынь. До нас дошли сочинения патриарха Сафрония по догматике, а также объяснения на литургию, житие преподобной Марии Египетской, около 950 тропарей, стихиры от Пасхи до Вознесения. Еще будучи иеромонахом, святой Сафроний пересмотрел и исправил устав монастыря преподобного Саввы Освященного. Трипесницы святителя на святую Четыридесятницу входят и в состав современной триоди. Творение святителя Сафрония — золотой фонд церкви. Триодь постная, величайшая, наверное, из богослужебных книг. Более известен из ее авторов творец великого покаянного канона, преподобный Андрей Крицкий, тоже, кстати, бывший и предстоятелем матери церквей Иерусалимской. Но, вчитываясь и в иные тексты триоди, не устаем дивиться возвышенному духу авторов, и святитель Сафроний в их числе. С его именем связывают известнейшую молитву вечерни «Свете Тихий». И все же наиболее любимое из всего наследия святителя — житие преподобной Марии Египетской. Только глубочайшее видение, опытное познание христианской жизни дало силу святительскому слову, силу такую, что каждый год, слушая бессмертное это житие, казалось бы, одно и то же, но совершеннейшее в своем жанре. И умиляемся сердцем, и надеждою исполняемся на милость всемилостивого Христа». Воистину, здесь тайна содействия, благодати Божией и молитв преподобной Марии и святого ее жизнеописателя, святителя Сафрония Иерусалимского.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем рассказ о неделях Великого Поста. И сегодня мы поговорим о четвертой неделе Великого Поста, которая посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой неделе.
Четвертая неделя Великого Поста. Мы уже вступили во вторую половину Великого Поста, серединой была неделя крестопоклонная. Память животворящего креста Господня продолжалась всю седмицу, все семь дней. И после этого пост вошел в свою вторую фазу, в свою вторую половину. Четвертое воскресенье Великого Поста посвящено памяти преподобного отца Иоанна Лествичника. Преподобными в церкви всегда называли святых монахов, тех христианских подвижников, которые угождали Богу на пути монашеского жития, монашеского служения. И одним из самых знаменитых, великих подвижников-монахов был как раз преподобный Иоанн Лествичник. Почему его называют Лествичник? Преподобный Иоанн долгие годы своей жизни провел в подвижнических трудах и достиг духовного совершенства. И после этого он был избран игуменом, игуменом Палестинского монастыря, который располагался на Синайской горе. И несколько лет, будучи уже старцем, он провел в должности игумена этого Синайского монастыря. И в назидание своим ученикам, монахам этого монастыря, он написал труд, один из самых в древности знаменитых и прекрасных трудов на тему духовной жизни. И эта книга преподобного Иоанна называлась «Лествица». «Лествица» значит «лестница». «Лестница на небеса». Как христианам нужно достигать духовной жизни? Как нужно приближаться ко спасению? так как взойти каждому христианину необходимо с земли на небо, то есть подняться на огромную духовную высоту, то для этого необходимы ступени, необходимо постепенно восходить с земли на небо. И поэтому путь каждого христианина и особенно монаха, к которым обращался преподобный Иоанн Лествичник, уподобляется лестнице, которая восходит от земли на небо. И поэтому свою книгу, обращенную к ученикам, преподобный Иоанн назвал «Лествица», то есть «Лестница восхождения от земли на небо». Ступенями этой лестницы являются главы этой книги. В книге всего 30 глав, называются они словами. Первое слово, второе, пятое, восьмое слово. Всего 30 слов. Это 30 ступеней. С самого начала преподобный Иоанн учит в своей книге, что необходимо всякому монаху, желающему спастись, отречься от мира и от всего земного. Каждый монах, да и каждый христианин, должен отречься от всяких земных пристрастий, от всяких мирских желаний, и только тогда может приступить к духовному восхождению по этой лестнице. Целый ряд слов или ступеней посвящен различным греховным страстям, с которыми каждый христианин должен бороться. После того, как эти ступени будут пройдены и страсти будут побеждены, человек, христианин, приступает уже к настоящему духовному деланию, которое приближает его к Богу. И поэтому последние ступени, последние слова книги «Лествица» посвящены божественным добродетелям, то есть таким деланиям, таким подвигам, которые необходимы уже совершенным монахам, чтобы достичь Бога. Книга «Лествица» была очень известна и популярна в древние времена. Преподобный Иоанн жил в VI веке. Родился он в 525 году, прожил до конца VI век и умер, представился ко Господу в самом начале VII века. Большую часть жизни он провел в уединенных подвижнических трудах, но также часть его жизни была посвящена его общению с учениками, его настоятельству в Синайском монастыре. И в эти годы как раз он и написал свой знаменитый труд «Лествица». «Лествица» была очень известной и часто читаемой книгой во второй половине первого тысячелетия христианской эры. И поэтому на Великий пост как раз назначается память преподобного Иоанна. В Великом посту одной из назидательных книг, которые должны по уставу читаться за богослужением в храме, как раз является книга преподобного Иоанна «Лествица». «Лествица» должна читаться в продолжение всего Великого поста по будним дням на часах, на великопостных часах. И именно поэтому одно из воскресений, а именно четвертое воскресенье Великого Поста, посвящено как раз его памяти. Памяти этого известного и всеми почитаемого подвижника игумена Синайской горы Иоанна Лествичника.
Илья Александрович, а как тема Иоанна Лествичника отражена в гимнографических текстах этого воскресения?
Преподобному Иоанну Лествичнику посвящен целый ряд выразительных и очень красивых текстов, тропарей, стихир. Ему посвящен канон, который читают на утренне, на всеночный, который бывает в субботу вечером перед воскресением, посвященным его памяти. Например, такая стихира «На Господе воззвах». «Преподобне Отче, гласа Евангелия Господня послушав, мир оставил еси. Богатству и славу ни во что же вменив, отнуду же всем возопил еси. Возлюбите Бога и обрящите благодать вечную, ничто же предпочтите паче любви Его, да егда приидет во славе своей, обрящите упокоение со всеми святыми, их же молитвами Христе сохрани и спаси души наши». Преподобне Отче. Преподобными, напомню, называют святых монахов в церкви, которые стяжали особое подобие Божие своей подвижнической жизнью. Преподобне Отче, гласа Евангелия Господня послушав. Он, подвижник, послушал гласа Евангелия, послушал того, что в Евангелии говорит сам Господь Иисус Христос. Послушался Господа. «Мир оставил еси, богатство и славу ни во что же вменив». Богатство и слава, которых он мог достичь, живя в миру, его не прельщали, ему были неинтересны. Он их ни во что же вменил, вменил в ничто, они были для него ничем. И мир оставил, преподобный Иоанн, ушел из мира, чтобы служить Богу в монашеском чине. «Отонуду же всем возопил еси». Именно поэтому он имел возможность сказать всем: «Возлюбите Бога и обрящите, то есть найдете, благодать вечную». Это говорит нам всем преподобный Иоанн Лествичник, который сам прошел этим путем. «Ничто же предпочтите паче любви Его». Действительно, ничто мы не должны предпочитать любви Божией. «Да егда приидет во славе Своей». Кто приидет во славе Своей? Господь Иисус Христос в Своем втором пришествии приидет во славе Своей. Первый раз Он пришел на землю в смирении, пришел, чтобы пострадать, пришел, чтобы научить, пришел, чтобы основать церковь. А второй раз, как учит церковь, Он придет во славе Своей, чтобы судить мир. «Да егда приидет во славе Своей, обрящите упокоение со всеми святыми». Если пойти по пути, предначертанному святым Иоанном, то мы имеем возможность найти упокоение со всеми святыми. «Егда приидет во славе Своей», то есть в то время, когда Господь Иисус Христос придет во славе Своей, здесь имеется в виду Его второе пришествие, мы будем иметь возможность найти упокоение со всеми святыми. И конец стихиры. «Их же молитвами Христе сохрани и спаси души наши». Молитвами всех святых мы просим Господа сохранить и спасти наши души. Тропарь, посвященный преподобному Иоанну Лествичнику. «Пустынный житель и в телеси ангел, и чудотворец явился еси богоносе отче наш Иоанне, постом, бдением, молитвою небесное дарование приим, исцеляешь недужное и души верою притекающих ти. Слава давшему ти крепость, слава венчавшему тя, слава действующему тобою всем исцеление». Преподобный Иоанн называется «пустынный житель» и в телеси «ангел». Он пустынный житель, потому что всю свою сознательную жизнь, а он был монахом с юности, провел в пустыне, вдали от мирской суеты. И в телеси ангел, будучи в теле, то есть человеком, уже жил как ангел, достиг ангельского духовного совершенства. «И чудотворец явился еси, богоносе отче наш Иоанне». Своим подвигом достиг дара чудотворения. «Постом, бдением, молитвою небесное дарование приим». С помощью поста, бдения, бдение означает бессонные, проведенные в молитве ночи. С помощью поста, бдения и молитвы он принял небесное дарование. «Исцеляешь и недужное, и души верою притекающих ти». Здесь проявляется его дар чудотворения. Он имел возможность исцелять больных, то есть недужных, и, что самое главное, души верою притекающих к нему. «Слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеление». В конце тропаря мы прославляем Бога, приносим славу Богу, который дал ему эту силу, который венчал его на небесах и который действовал через преподобного Иоанна, который преподавал через преподобного Иоанна всем исцелением. И еще приведу кандак, посвященный памяти преподобного Иоанна Лествичника. на высоте, Господь, воздержание, истинно тебя положи, яко же звезду нелестную, световодящую концы. Наставниче Иоанне, Отче наш. На высоте, Господь, воздержание, истинно тебя положи. Недаром память преподобного Иоанна празднуется как раз в одно из воскресений Великого Поста. Именно поэтому о нем говорится, что Господь положил его на высоте воздержания. Та высота, которая достигается с помощью поста, то есть воздержания, на этой высоте был поставлен преподобный Иоанн Лествичник для того, чтобы освещать нам путь, нам, шествующим как раз по дням Великого Поста. «Яко же звезду нелестную, как звезду, чтобы освещать нам путь во дни Великого Поста, звезду нелестную, звезду, свет которой не содержит в себе никакого обмана, никакой лести, световодящую концы, концы всего мира». Преподобный Иоанн явился той нелестной звездой, то есть звездой, свет которой является истинным, которая приводит людей со всех концов мира к свету Христу. Наставниче Иоанне, Отче наш. Преподобный Иоанн Лествичник называется наставником. Наставником христианских подвигов, наставником христианского совершенства, наставником в посте и в молитве и в других подвигах. Именно поэтому так важно было утвердить память преподобного Иоанна Лествичника в одно из воскресений Великого Поста.
Вторая литургическая тема четвертой недели Великого Поста о милосердном самарянине. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой теме.
Более древняя и менее известная тема четвертого воскресения Великого Поста – это тема очередной притчи Господа нашего Иисуса Христа, изложенной в Евангелии, а именно притчи о милосердном самарянине. Притчам Господним посвящены многие воскресения Святой Четыредесятницы. Мы уже многократно с вами говорили, что два воскресения были посвящены притче мытаря и фарисея, и два воскресения уже были посвящены притче Господней о блудном сыне. И вот, наконец, еще одна притча является древнепалестинской темой четвертого воскресения поста. Притча о милосердном самарянине. Это притча о том, как некий человек, проезжая опасным путем, попался в руки разбойников. Эти разбойники обошлись с ним весьма немилосердно. Они изранили его, ограбили, едва не убили и оставили лежать на земле без всяких шансов быть спасенным. После этого по тому же пути проходили разные люди. Видели этого израненного несчастного человека, смотрели на него и проходили мимо. Среди этих прошедших мимо людей был священник, имеется в виду ветхозаветный священник, потому что Господь, который рассказывал притчу, обращался к ветхозаветным людям. Левит — это такой церковнослужитель ветхозаветного богослужения. Из левитов поставлялись священники, и они выполняли разные функции за ветхозаветным богослужением. И он также прошел мимо лежащего израненного человека. И, наконец, когда лежащий несчастный человек совсем уже отчаялся, мимо проехал самарянин. Самарянин для древнего иудея был человеком весьма презренным. Это был как бы человек второго сорта. Иудеи всегда смотрели свысока на самарян и не воспринимали их всерьез. Самаряне содержали неправильную веру в Бога, и это делало их в глазах иудеев людьми второго сорта. Так вот, этот самарянин сжалился над израненным человеком. Он обработал его раны, возлил на них масло и вино, затем посадил на своего осла и привез в гостиницу. Он сдал этого человека на руки содержателю гостиницы, дал ему денег и сказал: «Вылечи и выходи этого несчастного, израненного разбойниками человека. И если ты потратишь больше той суммы, которую я оставил, я, когда возвращусь, возмещу тебе ее». По учению церкви, по толкованию святых отцов, самарянин — это сам Христос. Он пришел на землю не потому, что это было нужно ему самому. Он пришел для нас, а мы являемся такими израненными, ограбленными и несчастными, лежащими на земле людьми. Разбойники — это бесы, а раны, которые они нанесли нам, — это наши греховные страсти. И все это должно привести нас к вечной гибели. И вот Господь Иисус Христос приходит, чтобы спасти нас от этой гибели. Он исцеляет наши раны, возливая масло и вино. Он приводит нас в гостиницу, которая есть Церковь Христова. Он платит за наше исцеление чрезвычайно дорогую цену. Он отдает свою жизнь в расплату за наше прегрешение, в расплату за наше спасение. Этот самарянин — сам Христос. И именно поэтому такая притча является очень важной для нас. Мы должны увидеть Христа в этом самарянине, который явил свое милосердие, проезжая мимо израненного и брошенного разбойниками человека.
Илья Александрович, а как тема милосердного самарянина отражена в гимнографических текстах этого воскресения?
Милосердному самарянину, так же, как и Иоанну Лествичнику, посвящен канон, который читают на всеночном бдении в субботу вечером. Об этом говорится в таких словах: «Иерей, якоже видимя, и левит, невозможе яве, мимо идоша бомя, но сам, яко благоутробен, ныне спасение подал, и спасл еси». Иерей значит священник. Иерей, который видел меня, и левит, невозможе яви. Не смогли ничего на самом деле сделать. Тот ветхозаветный священник и левит, которые прошли мимо меня, ничем не смогли помочь. Мимо идоша бомя, прошли мимо. Но сам, яко благоутробен, ныне спасение подал и спасл еси. Но сам, Господи, как благоутробный, по-настоящему добрый, любящий и милосердный, ныне спасение подал, ныне дал нам спасение и спас нас. На хвалитих поется стихира, тоже на тему милосердия. «Приидите, делаем в тайном винограде, плоды покаяния в нем творяще. Не в брашнях и питиях труждающихся, но в молитвах и постех добродетели исправляющие. Сими угождаемый Господь дело динар подает, им же души избавляет долго греховного, един многомилостивый. Приидите, делаем в тайном винограде». Тайным виноградом названа Церковь Божия. Мы призываемся трудиться в Церкви Божией, трудиться над своей душой ради спасения. «Приидите, делаем в тайном винограде плоды покаяния в нем творяще». В духовном винограде плодами являются плоды покаяния. На ниве Божией трудиться нужно с помощью покаяния и приносить Богу плоды покаяния. «Приидите, делаем в тайном винограде плоды покаяния в нем творяще. Не в брашнях и питиях труждающихся, но в молитвах и постех добродетели исправляющие». Нужно стараться не как побольше поесть и попить, но именно как больше помолиться Богу и как лучше воздерживаться от собственных греховных страстей и исправлять добродетели. «Сими угождаемый Господь дело, динар подает». Господь дело — это сам Бог, сам хозяин виноградника. Динар подает. Динар — это монета. Это та денежная единица, которая действовала в те времена в Израиле. Именно этими динарами расплатился милосердный самарянин с содержателем гостиницы. И Господь нам динар подает за наши труды в его тайном винограде. Динар подает, им же души избавляет долга греховного, един многомилостивый. Тот динар, который подал Господь за нас, избавляет наши души от долга греховного. Это явилось той монетой, которой Господь расплатился за наши грехи. А Господь расплатился за наши грехи на кресте, приняв добровольные страдания. Един многомилостивый. Только Он, только Господь, единственный, является по-настоящему милостивым.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Темой следующей передачи должна стать последняя неделя Великого Поста, неделя пятая, посвященная памяти преподобной матери нашей Марии Египетской.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Петр Гнедич. Отец. В самый ливень моя мокрая тройка остановилась перед станцией. Это было белое каменное здание с железной крышей, двумя фонарями на красных деревянных столбах у подъезда, почтовым ящиком, выгоревшим от южного солнца, и каким-то печатным объявлением на двери. Маленький, седенький, усатый смотритель выпрыгнул мне навстречу и, осведомившись, сильно ли я промок, повел меня в комнаты. «Лошадей много-с», — ответил он на мой вопрос. «Ежели полчаса обождете, курьерская свежая тройка будет. Духом домчит. У нас 18 верст в час ездят. Это не то, что на иных прочих трактах. Может, чаю прикажете? Или глазунью сделать?» Уже несколько понизив голос, прибавил он. Дождь звенел в окна, ветер пригибал жидкие деревца в станционном палисаднике. Отчего же и не подождать полчаса? В комнатах было чисто, видно, что они выбелены недавно. Чай с собою у меня из Москвы, значит, самовар можно было поставить. Смотритель, как и следовало ожидать, был вдовцом, подобно пушкинскому станционному смотрителю, только при этом не имел дочери. Как все смотрители, он был важен и, как немногие, словоохотлив. Должно быть, одолели его вечные перебранки с ямщиками и разговоры с кривобокой босой девкой, наставлявшей самовар, и так его раздувавшей своими толстыми малиновыми щеками, что оставалось только удивляться, как они не лопнут. Свежий человек, особливо в дождливую погоду, находка. «А как у вас насчет железной-то дороги?» — спросил я его, когда чай был уже налит в стакан, и глазунья, слегка скворча на сковороде, уместилась между самоваром и кувшином со сливками. «Говорят, что осенью приступят к изысканиям», — степенно отвечал он, отдуваясь и держа блюдце на растопыренных пальцах. «Только если позволите высказать мое мнение, едва ли эта линия скоро проведется. Для инженеров никакой выгоды нет». «То есть как? Степь-с? Паркет, а не почва. Инженеру первое дело, чтобы уклоны были, чтобы линию можно было винтом вести. А здесь тебе ни мостов, ни тебе насыпей. Шоссе и то невыгодно проводить. Я сперевидал строителей этих много. Известно ли вам, что я 41-й год на службе состою?»
«Срок весьма почтенный.
И все на одной станции?»
«Нет-с.
В смотрителях я всего 13-й год, а до тех пор состоял я в таможенных чиновниках. Получил настоящее место по протекции. Спокойное место. Бойко идет дело только летом, а зимой и нет ничего. Простор люблю-с. Опять же, горы на горизонте. Возвышает душу. У нас в Костромской губернии таких гор нет. Ежели о снеговых вершинах порассказать, так и не поверят. Значит, вы довольны. Что же мне в одиночестве моем надо? Сыт, одет, обут, как говорится. А что насчет железной дороги? Далеко это будущее, если можно так выразиться. И далеко не все одобряют. Хотя и принято говорить, что железная дорога — учреждение либеральное, однако оно не всегда достигает своей цели. И это не то, чтобы мое мнение. Тут важная одна персона проезжала на прошлой неделе. Фамилии не назову. А скажу только, что соответствующее министерскому посту место в Петербурге занимает. Так вот, они изволили мне сказать. Душою отдыхаю. Готов день и ночь ехать на почтовых. Только бы не по железной дороге, сидя закупоренным в купе. Чувствую себя, как бы уложенным в чемодан. И кроме того, сознаю себя всецело отданным во власть строителям и пьяным машинистам, в чем, несмотря на сочувствие, никакого либерализма не вижу. И многие-с говорят тоже. Действительно, прогресс не всегда удовлетворяет инстинктам души. Что же вы сливочек не возьмете? Корова собственная. Позапрошлой весной одна пала, пришлось купить новую. 100 целковых дал. Полутиролька с образцовой фермы. До сих пор еще 20 рублей осталось за мной. Все сколотить не могу. В двери заглянул стриженный малый в огромных сапогах. «Василий Никитич, штрафовое письмо принесли, принять просят!» Неожиданно тонким голоском сказал он. «Намного?» — полуоборотясь спросил Василий Никитич. «На 42 рубля». «Подождут. Не суть важно». Он, не торопясь, допил стакан. «Извините, на минутку оторвусь по делам службы. Денежное письмо приму». Он поклонился и, насупясь с деловым видом, вышел из комнаты. Я стал смотреть кругом. На стене висели неизбежные олеографии в убогих рамках. Скатерть на столе была грубая, тяжелая. Углы стульев протерлись. Шторы у окон были в каких-то ржавых пятнах. Засиженные мухами Скобелев и Черняева хмурились из-под зеркала. Все так знакомо, бедно и печально. Вдруг в углу я увидел что-то блестящее и яркое, совсем не идущее к остальной обстановке. Я подошел к маленькому столику, накрытому вязаной скатеркой, такой, какие вяжут поповны да помещицы, страдающие ревматизмом. На столике лежал альбом из золотистого плюша с массивными застежками и крупными инициалами на крышке. Под буквами поставлены были цифры года. Я открыл крышку. На первом месте был посажен портрет хорошо знакомого мне доктора, пользовавшегося громкой известностью. На второй странице было изображение его жены с цветком на груди и неестественно скошенными глазами. Далее альбом был пуст. И только в одном месте сиротливо приткнулась в бок пустой рамки маленькая карточка Василия Никитича в мундире почтового ведомства, с рукой заложенной за борт сюртука и с густо начерненными усами. «Смотрите альбом», — оживленно заговорил Василий Никитич, появляясь в комнате. «Хорошая вещица, дорогая. Подарок? Как же-с, от сынка моего». «А зачем же у вас портрет этот на первом плане?» Я показал на карточку доктора. «Да это мой сынок и есть!» Должно быть, на лице моем выразилось крайнее изумление, потому что смотритель усмехнулся и самодовольно провел по усам рукою. «Знаменитость! — любовно проговорил он, смотря на бородатое, скуластое лицо сына. — Ведь как подумаешь, природа хитро распоряжается. — Что я такое? Мелкая сошка. Ни во мне талантов, ни учености. Окончил курс в пансионе женском. Ей-богу! У нас в городе пансион был для девочек, мадам Лабиш держала. Так я там у них с девчонками и учился. Жена была тоже так, из-за худалых дворяночек. И вдруг у нас наш Сереженька на такую высоту. Европейская известность. На консилиумы во дворец приглашают. За визиты по 100 рублей платят. Лестно для отца, лестно. Даже, знаете, не верится, что это сын мой. Как же это, думаешь, неужто это тот Сергунька, которого я собственноручно драл, когда он переходного экзамена в 4-й класс гимназии не выдержал? Странная комбинация судьбы. Вы видитесь с ним? Как же-с. Мне, конечно, по делам службы отлучаться неудобно, да и неловко, а вот он в прошлом годе проезжал и альбом оставил. Очень это приятно отцовскому сердцу. И с супругой вместе приехал. Надолго? На целый день-с. 13 июня это было. Супруга его, а моя сноха, тоже из первых столичных дам. Урожденная баронесса фон Штирих. Красавица. По портрету можете судить. Вся в Валенсиенах, как по-французски говорит, истинная французинка. И притом со мной поцеловалась. Я сквозь перчатку ручку ее поцеловал, а она меня прямо в губы, и притом не обнаружила ни малейшей брезгливости. Воспитывалась она в Петербурге, в пансионе мадам Труба, где, сколь вам известно, даже русскую словесность на французском языке читают, о чем она сама мне со смехом говорила. И притом состояние за ней огромное. 2 дома в Москве, подмосковное, серебряные прииски на Кавказе. А на свадьбе вы были? Василий Никитич состроил испуганное лицо. Что вы? Как же можно-с? Они венчались с пышностью и торжественностью. Мое присутствие нарушило бы этикет. Ведь у него на свадьбе 2 товарища министра были, которых он пользует. Все чины высокопоставленные, с тонким образованием, и вдруг, с позволения сказать, какой-нибудь коллежский асессор, смотритель Опалевской станции. Но ведь вы же отец. Это вы насчет кровного родства. Мир иной-с. Я отлично постигаю, что ему не то чтобы стыдно родителя, а, как бы так сказать, неловко. Ведь я буду ровно бы какой австралиец между них. В почтовом мундире, бритая рожа, усы, как у таракана. Конечно, из любезности все мне руку протягивать будут, но ведь это не ради же меня, а ради сына. Раз он медицинскую карьеру делает, так уж надо твердо эту линию держать. А я ему... И, Господи, как могу напортить? Теперь знатные пациенты думают, что у него отец давно помер, и даже не интересуются знать, кто такой он был. А тут вдруг такая физия в потертом платье с глупой улыбкой... Вся обедня попорчена. А вам не тяжело одному? Резко поставленный вопрос заставил Василия Никитича как-то вздрогнуть. Он отвернулся и начал наливать себе простывшего чая. Известно, под старость угол каждому иметь хочется. Как бы про себя проговорил он. Ну да я ведь с голода-то не подохну. Слава тебе, Господи, пенсия есть. А ежели бы туго пришлось, пришел бы к сыну, так и так, мол, сил не хватило, корми, пои старика. Только этого никогда не будет. Из чужих рук смотреть не люблю. Всю жизнь сам себе головой был и ни в ком не нуждался. Что мне в том, что у них, может, на серебре подают, да лакеи во фраках служат? Я не привык к этому. И без расписного потолка проживу. Сказал, кажется, Юлий Цезарь, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. А я доложу вам, что тем паче приятнее быть первым на почтовой станции, чем последним в доме. Ну да не в этом дело. А хотел я вас спросить, в самом деле хороший лекарь из него вышел? Я похвалил. «Был он тут у меня», — нахмурясь заговорил Василий Никитич. «И я жалуюсь ему, что ревматизм начал ноги одолевать. Он так равнодушно к этому отнесся. Ходи, — говорит, — круглый год в валенках. Хоть бы посмотрел, постукал где. А за женой, между прочим, весьма ухаживает. Сам лимон ей отрезал в чай, головку ей щупал, не болит ли от дороги. Отчего же вот, когда вы в корове нуждались, он вам денег не прислал?» Густая краска прилила ко лбу и щекам Василия Никитича. Он усердно начал мешать в стакане плохо тающий сахар. «Я не счел нужным ему писать об этом», — тихо возразил он. «Я говорил ему во время проезда его, что коровку купить собираюсь. Да так между ушей он пропустил». Тут вдобавок как раз генерал Птахин с генеральшей нашим трактом следовали. Ну, и не удалось поговорить как надо. Приехал Птахин, узнал, что здесь Серега, и сейчас вылез, обнялись, целовались. Тут вот я и понял, что совсем мне не место у сына в квартире быть. Я все ждал, что Сергей представит меня, потому что мне без представления сесть при генерале неудобно. А стоять у притолоки при сыне тоже не идет. А Сергей о том, о сём, обо мне ни слова. А потом генерал вдруг осердился за то, что Сергей у него растяжение желудка нашел, и начал кричать на меня: «Что ж такой сякой, скоро у тебя лошади будут!» А Сергей уткнулся в рецепт, пишет и ничего не слышит вокруг. Потом вместе они поехали. Сергей вылез из коляски, просил всех подождать с минутку, вынес мне этот альбом. «Тебе, — говорит отец, — на память». Обнял меня. «Будь, — говорит, — здоров. Если заболеешь, пиши. Пришлю совет. Ты, — говорит, — не стесняйся. Бога ради». А жена его заговорилась с Птахиной и не простилась. Ну да, оно и понятно. Светская дама. Она меня даже называла не свекром, а тестем, и этого не знает. Он допил стакан залпом. «Никто, как судьба», — заключил он. Дверь опять скрипнула, и та же стриженная голова высунулась в щель. «Готово!» — скороговоркой буркнул он и скрылся. «Пожалуйте, курьерская троечка», — проговорил Василий Никитич и начал помогать мне собираться. Дождь на время перестал, низкие серые тучи неслись, цепляясь за острые выступы гор, синевших своими тяжелыми громадами. У мокрого крыльца, сдерживая горячих лошадей, сидел на козлах коляски ямщик с соловянной бляхой на рукаве. Хвосты у коней были подвязаны, и верх у коляски низко спущен. «Что же, кланяться от вас сыну?» — спросил я, пожимая смотрителю руку. «Кланяйтесь, отчего же? Только Вы, пожалуйста, ничего такого насчет меня, о корове и прочее. Мне ничего не надо. Я сел в экипаж. Он подошел вплотную и взялся рукою за кожаный фартук. «Мне ничего не надо», — повторил он. «У меня есть отложенных 200 рублей на похороны. Я ни в ком не нуждаюсь». Ямщик тронул. Василий Никитич приподнял свою белую фуражку. Станционный домик с каменной оградой дворика и двумя пестрыми свиньями быстро мелькнул и остался назади. Лошади горячо и ровно катили экипаж. Опять началась степь, и нить телеграфных столбов опять замелькала справа, еще более усиливая однообразие бесконечной дороги. В ту же осень в Петербурге, уже в конце ноября, я заболел обычной северной простудой и послал за Сергеем Васильевичем. Он приехал на другое утро в маленькой нелисовской каретке, такой же блестящий и довольный, как всегда. Я его еще ни разу не видал с лета. Как всегда внимательно и серьезно он меня выслушал, пошутил насчет опасности моего положения, рассказал самую свеженькую сплетню о жене одного высокопоставленного лица и сел писать рецепт. «Вы знаете, я прошлым летом познакомился с вашим батюшкой», — внезапно сказал я. Он остановился писать и поднял на меня свои осторожные проницательные глаза. «Где?» — спросил он. «В Аполье?» «Да. Менял я там лошадей, увидел ваш альбом и разговорились». Он опустил глаза и начал снова писать. «Отец ведь умер», — сказал он, делая росчерк под своей фамилией. «Когда?» — удивился я. «Недель 6 назад. Я даже уже наследство получил». Он усмехнулся с нисходительной улыбкой. «Вы сами ездили?» «Нет. Вы знаете, я не могу отлучиться, такая практика. Он писал мне, что болен. Ну да и ведь и года его немалые, пора и честь знать. Я посылал туда моего поверенного. Продали с аукциона какую-то корову, хлам всякий, 500 рублей всего». Он встал и подал мне свою мясистую красивую руку. «Хороший был старик», — прибавил он уже в прихожей. «В бреду перед смертью, говорят, все поминал меня». Говорил, что я его гордость. Конечно, он мог бы еще пожить, но в сущности, кому он был нужен? Тщательно застегнув пуговицы великолепного пальто, он надел несколько на бочок шляпу и, еще раз протянув руку, сказал: «Так не забудьте, мазью натритесь сейчас, а порошки на ночь». И я увидел из окна, как маленькая каретка, стоившая столько, что на нее можно было купить целое стадо тирольских коров, запрыгала мягко по мостовой и скрылась в сером утреннем тумане.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.